Итак, мы с вами продолжаем изучать эту маленькую книжечку, всего какие-то 120 страниц, но глубина ее и позыв сердца нашего учителя рава Ицхака Зильбера, первая книга, которую он направил тем, кто ничего не знали про нашу историю. Он показывает, как пророчества сбылись, как Творец спасает свой народ в самые критические моменты нашей истории. Казалось бы, война, нападение Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года. Блицкриг, проект, который они назвали «Барбаросса». Что же остановило их? Ведь они разгромили все войска, которые стояли на границах, самолеты и так далее, и продвигались безгранично. И только в последнее время стало известно, благодаря сотруднику органов военной разведки ГРУ, он взял себе псевдоним Суворов, изучая в секретные документы подготовки Советского Союза к войне, он открыл это открытие, что на самом деле Сталин готовил нападение на Гитлера, но Гитлер опередил его на несколько недель. Поэтому все границы были открыты, самолеты были подготовлены, уже много лет готовили парашютистов, мотоциклистов, которые должны были пройти по Европе и выкинуть Гитлера. А мы знаем, что с 30-х годов, конца 30-х годов был заключен пакт в 39-м году между как бы Молотовым и Риббентропом, а на самом деле между Сталином и Гитлером, а то, как они расчленили Европу, разделили Польшу, а все эти годы Сталин помогал Гитлеру готовить военный потенциал, военные заводы. Даже в тот день, когда Гитлер напал на Советский Союз, эшелоны с украинским хлебом шли в Германию. Был у них парад победы в Бресте совместный. То, что сейчас это Белоруссия. Больше того, специалисты СС приезжали учиться у своих старших опытных товарищей из НКВД, как строить лагеря. И вот, октябрь 41 года, немцы подошли на расстояние 30 километров пушечного выстрела к Москве. Если бы ему удалось взять столицу, судьба российских евреев была бы предрешена. И тут, в октябре, в Подмосковье и в соседних с ним областях ударили такие морозы, которых не было до этого в течение 80 лет. Они доходили до 50 градусов ниже нуля. Немецкие солдаты, которые не привыкли к такому холоду, мерли как мухи. И двигатели нельзя было завести в танках. Смазка превращалась в камень. В конечном итоге Гитлер был вынужден отойти от Москвы. С тех пор, говорит рав Ицхак в своей книге, прошло 40 лет, но подобных морозов в тех краях больше не было никогда. Разве можно это посчитать случайностью? И вот прошло всего 8 лет после 9 мая 1945 года, и в декабре 1953 года появляется в «Правде» статья «Кто же они? Подлые шпионы и убийцы в белых халатах». Хозяин в Кремле готовит новое кровавое дело уже против еврейского народа, который выжил после катастрофы. Дело врачей-вредителей – это только было началом для того, чтобы подготовить общественное мнение страны к выселению евреев из всех республик СССР в Якутию, в Верхоянск, а там морозы доходят до 68 градусов, и в Хабаровский край, другие районы Сибири и Дальнего Востока. Поблизости от Хабаровска уже стали строить бараки для приема ссыльных, то есть евреев из всех городов Советского Союза. Причем планировалось уничтожить, а тогда на территории Советского Союза проживало где-то 3 миллиона евреев. Планировалось Сталином часть их уничтожить в пути руками толпы, народа, который был возбужден справедливым гневом против ненавистных жидов-отравителей, а ведь врачи планировали отравить все высшее руководство партийной и военной страны. Все партийные советские учреждения, руководство всех железных дорог ждали только приказа свыше, чтобы осуществить задуманное. 6 марта должен был начаться суд над врачами-убийцами, которых заставили признаться в несовершенных преступлениях. Все, казалось бы, было готово к тому, чтобы заработали по отношению к евреям те страшные сталинские жернова, которые должны были уничтожить еврейский народ в прах. И вновь новое чудо Творца. 5 марта объявлено, что Сталин подох. До сих пор этому злодею удавалось все задуманное. Все его замыслы воплощались в жизнь. Но когда он поднял руку на выживших детей Израиля, Творец не стерпел. Так написано в притчах царя Соломона. Много мыслей в сердце человека, но только то, что задумано Творцом, оно реализуется. 28 февраля 1953 года наш учитель в четвертой трудово-исправительной колонии Татарстана, в ГУЛАГе, в уголовном лагере. И вот рав Ицхак собирает вокруг себя евреев, чтобы отметить с ними наш праздник Пурим. И он пересказывает своим друзьям, евреям, зэкам, которые ничего не знали про еврейство, бывшим активным членом еврейской секции, даже работников карательных органов. Он им пересказывает Мегилат Эстер, свиток Эстер, одну из книг Танаха, которую читают в синагогах в этот день. И они, эти люди, внимательно слушали историю Ахашверош и Эстер, потомка Амалека Амана и Мордехая, историю о народе, который хранит Творец. И вдруг один из них, Айзек Миронович, он встает, стучит кулаком по ящику, возле которого они сидели, и говорит рав Ицхаку: «Ну что ты нам заливаешь свои сказки? Где твой Всевышний сегодня? Еще немного, и всех евреев Советского Союза сотрут в порошок». «Рано отчаиваться», — ответил я ему, — говорит рав Ицхак. «Аман тоже успел разослать приказ об окончательном уничтожении евреев по всей Персидской империи, по все 127 стран. Ну что ты сравниваешь? Какого-то Амана с великим кормчим Сталином? Он что, похож на Амана?» Посмотри, все, что он задумал, он сделал. Крестьян превратил в рабов. Миллионы людей с 37-го года уничтожил. Целые народы переселились с одного места на другое. Возьми как пример крымских татар. И рав Ицхак, который обычно ни с кем не спорил, мягко ему возражает. С крестьянами у него получилось, с татарами вышло, а на евреев он обломает зубы. Но почему, почему? Потому что сказано у нас, не спит и не дремлет страж Израиля. А Сталин, он всего лишь человек, плоть и кровь. Пока кровь течет, он жив. А кто может знать, что с каждым из людей может произойти буквально через полчаса? Что ты говоришь? Он свои 70 лет здоров, как бык. Мы ничего не знаем, но все в руках Всевышнего. Он плюнул, ушел. Я посмотрел, где-то было около 8 часов. А на следующее утро тот самый Айзек Миронович разыскивает меня. Отвел меня в сторону и говорит: «Исаак, я говорил с одним инженером, который на свободе, работает только в лагере. И он мне под большим секретом сказал, что он слушал немецкое радио, и там сообщили, что в 8 часов 23 минуты у Сталина было кровоизлияние в мозг. Врачи говорят, что, может, он не выживет. Я никогда в жизни не забуду наш вчерашний разговор». И действительно, Айзек Миронович, освободившись так же, как и я, попал в Израиль. Прошло около 30 лет. И недавно мы с ним встретились в Иерусалиме, продолжает рав Ицхак. И он рассказал, что его пригласили работать на работу, которая связана с нарушением субботних законов. И он категорически отказался. Все евреи, которые слушали меня, а было где-то точно без 10:08, а 8:23, то есть с запозданием на 3 минуты, после того, что сказал рав Ицхак, кровь течет, он жив. А кто знает, что с каждым из нас может будет через полчаса, через 33 минуты со Сталином случилось кровоизлияние в мозг. Строк. Это то, что написано, что если праведник постановляет, Творец скрепляет печатью. Цадик гозер, а кадош баруху хотем. Все евреи, с которыми мы отмечали Пурим в тот незабываемый вечер, подходили ко мне на следующий день потрясенными. «Ты прав, Исаак», — говорили они, — «есть над нами Бог. Нужно быть слепым, чтобы не видеть этого». А 5 марта официально объявили о его смерти. И уточняет еще одну вещь рав Ицхак Зильбер. На его похороны приехал генеральный секретарь коммунистической партии Чехословакии и заодно президент Клемент Готвальд. А незадолго до этого, по приказу Сталина, он расстрелял Рудольфа Сланского, одного из высших представителей коммунистической партии Чехословакии, и еще 16 человек, которые занимали видные посты в стране. По приказу Сталина именно из Чехословакии поступало оружие для только-только созданной армии Израиля. Это Сталин так воевал против английского господства на Ближнем Востоке. А когда он отвернулся от Израиля, когда Бен-Гурион который заверял Сталина в полной лояльности, и сказано, что Сталин уже готовил правительство новой 17-й Советской Республики в Израиле, которая воюет против британского господства. Он приказал убить всех, кто принимал и исполнял его приказы в Чехословакии. И это большинство из них были евреи. И они способствовали массовой репатриации евреев в Чехословакии, в Израиль. И вот этот самый Готвальд, убийца, подонок, исполнявший как верный раб приказы своего господина Сталина, он приехал на похороны Сталина, получил воспаление легких и в тот же день скоропостижно скончался. Говорит рав Ицкак, он пополнил своим именем перечень врагов еврейского народа, который Творец наказал смертью в месяц Адар, в том самом месяце, на который приходится праздник Пурим. Тут стоит вспомнить, говорит рав Ицкак, что Гитлер и Махшмова Зикро, что память злодея была стерта, он объявил 1 Адара днем траура. Именно в этот день произошла национальная катастрофа Германии. Победа советских войск и окружение огромной армии Гитлера под Сталинградом. Творец обещает, что Тора никогда не забудется в еврейском народе. Так сказано у пророка Иошуа. «Ло ямуш сефер Тора азе мипиха» – «не отойдут слова Торы от твоих уст». Всегда, во все времена будут люди, которые будут изучать и знать Тору. Итак, написано в пятой книге Торы Дворим. «Вот мой завет с ними». Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые я вложил в твои уста, не покинут твоих уст и уст потомков твоих, и уст потомков твоих, отныне и вовеки. На протяжении этого последнего 2000-го изгнания у потомков Эсава, то, что называется Галут Эдом. Эсав получает прозвище «Красный». Мы знаем, что происходило на Красной площади, на главной площади столицы СССР. Почему она называется «Красной»? Потому что там отрубали головы врагам царя. И на протяжении всей нашей истории Творец заботился о том, чтобы евреи не забыли его Тору. И величайшие владыки мира были как марионетки в его руках. Кто мог сказать, что мы, поколение, выросшее в Советском Союзе, октябрята, которые носили эту звездочку с кудрявым мальчиком, Лениным, потом надевали эти красные галстуки, потом значок уже с лысым, значок комсомольца, что мы вернемся на свою землю, что мы, которые сдавали экзамены по научному атеизму, мы сможем прийти и найти своих учителей, открыть эту книгу книг и вернуться к тому союзу, который заключил Творец с нашим народом у горы Синай. Вы будете мне народом священников и народом святым. И мы, которые выросли в стране победившего атеизма, мы станем цепочкой в передаче этого знания. Мы встретили нашего учителя Равицкака Зильбера, мы встретили великих еврейских мудрецов, колена Леви, которые никогда не оставляли Торы и его заповедей. В моей жизни это была встреча с Гаоном Рав Мойше Шапиро. И теперь наше назначение, то, что мы получили от этих великих праведников и мудрецов нашего поколения, передать следующему поколению. Да, на русском языке, потому что многие из них не знают иврита. Проложить дальше эту тропинку, которую проложили эти наши великие учителя для следующего поколения, которые так же, как и мы, блуждали в темноте, были погружены в это болото скверны, чтобы реализовалось то, что написано, то, что открывает нам Раби Шимон бар Йохай. И вернет Творец твое поселение, даже если ты будешь заброшен до края небес, и оттуда возьмет тебя Творец. Но мы переводим «вернет», а сказано «вейешев», и вернется Творец. И Раши тут же открывает, у каждого из нас будет индивидуальный рассказ, как Творец протянул свои руки и достал нас из этого болота, в которое мы были погружены. И это великое чудо нашего поколения.